Глава 11. Вход Господень в Иерусалим. Стихи с 1 по 11. Проклятие смоковницы. Стихи с 12 по 14. Очищение храма. Стихи с 15 по 19. Разговор о засохшей смоковнице. Стихи с 20 по 26. О божественной власти Христа. Стихи с 27 по 33. Стих 1. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих. Стих 2. И говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Стих 3. «И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Стих 4. «Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его». Стих 5. «И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете, зачем отвязываете осленка?» Стих 6. «Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их». Стих 7. «И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». Стих 8. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». Стих 9. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне“». Стих 10. «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна в вышних». Стих 11. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. О входе Господнем в Иерусалим смотрите 21 главу Матфея. Евангелист Марк прибавляет в первом стихе к имени Вифагия еще имя Вифании. Может быть, он сделал это прибавление для того, чтобы почти неизвестное имя Вифагия, этого слова нет у Тишендорфа, разъяснить более известным именем Вифании. Это последнее селение, ныне Эль-Азария, было расположено по юго-восточному склону Масличной горы. Дорога в Иерусалим из Вифании вела, как и теперь, сначала в юго-западном, а потом в северо-западном направлении, между Масличной горой и горой Соблазна. «И тотчас пошлет его сюда», по более достоверному чтению, «тотчас его посылает опять сюда». Из этого «опять» естественно выводить заключение, что молодой осел был животным, принадлежащим хозяину того дома, в котором Христос в настоящем случае находился. Он только на время был отдан какому-то соседу. Привязанного у ворот на перекрестке, точнее, у ворот близ самой дороги, которая шла мимо дома. «Эпи ту амфоду». «И привели осла». По свидетельству Евангелия Марка, как будто выходит, что Господь совершил вход в Иерусалим только на молодом осле. Об ослице, о которой говорит евангелист Матфей, Марк не упоминает. Этим, однако, он не говорит, чтобы ее пришествии Христа не было. Он дает понять, что Господь ехал именно на молодом осле, ослица же могла идти рядом. При этом евангелист Марк замечает, что на этого молодого осла еще никто не садился. Смотрите комментарии к 21 главе Матфея. «Ветви из дерев, точнее, подстилки, сделанные из зелени, которая росла на поле. Стебадос, копсандес, эктон, агрон». Масличная гора в то время, как и теперь, была возделываема земледельцами, и на ней было немало растительности всякого рода. «Благословенно грядущее во имя Господа» в лучших списках не имеется. «Царство отца нашего Давида, осанна в вышних». Это значит, что народ признавал Христа законным потомком Давидовым, в котором и с которым должно наступить всеми ожидаемое обетованное царство. Читатели Евангелия Марка до сих пор несколько раз читали о Царстве Божием, которое должно скоро наступить. Если же теперь народ называет приближающееся царство Давидовым, то этим он хочет сказать, что Бог поставил царем этого Божия царства Иисуса, которого слепой назвал сыном Давидовым, и что открытие этого царства нужно ожидать в ближайшем будущем. Осмотрев все. Согласно Евангелию Марка, Христос в день входа за поздним временем не приступал к учению, а только внимательно осмотрел все, что делалось в храме. Очевидно, по представлению Марка, чего-либо особенно важного в тот день не было сделано Христом, хотя евангелист Матфей запомнил некоторые чудеса, совершенные в тот раз Христом. Стих 12. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал». Стих 13. «И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв». Стих 14. «И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». «Ибо еще не время было собирания смокв». Это замечание евангелиста Марка имеет, несомненно, отношение только к ближайшему предложению «ничего не нашел». Он объясняет, почему Господь не нашел на смоковнице плодов. Не наступило еще лето, когда поспевают плоды. Но в таком случае почему же Господь проклял дерево? Нет сомнения, что все это происшествие имело символический смысл. Господь знал, что плодов на дереве нет, но эта смоковница против естественного порядка в начале апреля, когда Господь проходил мимо смоковницы, на ней и вообще на смоковницах не бывает еще листвы, была украшена листьями. Вот это обстоятельство и подало повод Господу дать вразумление ученикам о подобном же обмане, какой представлял из себя тогдашний Иерусалим и величественное храмовое богослужение, которое только что накануне было предметом внимательного наблюдения Господа. Иерусалим и храм, как бы хочет сказать евангелист, не принесли желанных Христу добрых плодов. Для этого еще не наступило время. Со временем и иудейство должно было принести плод веры. Теперь же ему предстояло испить чашу гнева Божия и подвергнуться грозному проклятию Божию. «И слышали то ученики», то есть вникали в смысл слов Христовых, который не мог быть для них непонятен после притчи о смоковнице, на примере которой Господь еще раньше изобразил им печальную судьбу иудейства. Стих 15. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул». Стих 16. «И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Стих 17. «И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников». Стих 18. «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Стих 19. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Согласно Евангелию Марка, изгнание из храма торгующих Господь совершил в понедельник, а не в воскресенье, как выходит по Евангелию Матфея и Луки. Можно думать, что евангелист Марк здесь нарушил хронологический порядок событий для того, чтобы резче отделить само вхождение в Иерусалим как событие чрезвычайной важности. По крайней мере, свидетельство двух других синоптиков должно быть признано более точным, чем одного Марка. «И не позволял, чтобы кто пронес. Чтобы сократить путь, могли носить разные вещи через притвор, что было издревле осуждаемо еврейскими раввинами. И учил их. Только один евангелист Марк делает это замечание, конечно, желая показать, что Господь, являясь строгим судьей иудеев, в то же время не прекращал вразумлять их по своей великой любви к ним. О первосвященниках и книжниках, врагах Христа, евангелист Марк замечает, что они боялись Христа, потому что весь народ удивлялся учению его. Этим евангелист дает понять, что враги Христа удерживаемы были в своих враждебных и злобных замыслах только тем благоговением, с каким слушал народ Христа. «Когда же стало поздно», правильнее перевести «когда же наступал вечер», Господь оставлял по обычаю своему город. Стих 20. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Стих 21. «И, вспомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Стих 22. «И Иисус, отвечая, говорит им». Стих 23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Стих 24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Стих 26. «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелист Марк передает более обширную речь Христа, чем та, которая имеется в Евангелии Матфея. Веру Божию, то есть веру в Бога как всемогущего, который может сделать все, чего бы ни попросили ученики Христа. Речь здесь идет, может быть, о той чудодейственной вере, которая подавалась во времена апостолов некоторым христианам как особый дар Святого Духа. Указанием на такую веру Господь утешает своих учеников ввиду ожидающих их трудностей при проповедовании Евангелия. «Чего не будете просить в молитве?» Ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится, чего желает. «И когда стоите на молитве, прощайте». С другой стороны, стоящему на молитве необходимо быть проникнутым чувством прощения по отношению к своим оскорбителям. Иначе Бог не простит молящемуся и его вины пред ним, а в таком случае он не может рассчитывать на услышание своего ходатайства о совершении какого-либо необычайного дела Божия, чуда. Смотрите 6 главу Матфея о стоянии во время совершения молитвы. Стих 27. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины». Стих 28. «И говорили ему: какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Стих 29. «Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». Стих 30. «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Стих 31. «Они рассуждали между собою: если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему». Стих 32. «А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». Стих 33. «И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какую властью это делаю». «Ходил в храме». Этими словами евангелист Марк обозначает, конечно, не простое хождение по храму, а беседы, которые вел здесь Христос с иудеями, и чудеса, которые творил. То и другое разумеют, конечно, и первосвященники, спрашивая, какую властью Христос делает это. Согласно Евангелию Марка, они спрашивали Христа обо всем его образе действий, и об учении, и о чудесах.